Дорогие друзья, братья и сестры, устали? На прошлой неделе, вы знаете, учебный год подходит к концу, и некоторые преподаватели в школах делают анкету, проводят анкетирование, ну как бы хотят подвести итоги, узнать мнение учеников о прошедшем времени, о тех знаниях, которые они получили. У моей старшей дочки в школе учительница также провела такое анкетирование. И один из вопросов в этой анкете для детей второго класса был такой: на кого бы ты хотел быть похожим? Я не знаю, что отвечали другие дети, но моя дочь написала, что она хочет быть похожим на Иисуса Христа. И когда эту анкету зачитали во всеуслышание перед всем классом, это вызвало, как вы думаете, какую реакцию? Это вызвало смех, смех детей. Но меня это очень порадовало. И дал бы Господь, чтобы такая цель и такое желание у моей дочери с годами не пропало, и не исчезло бы, и не рассеялось, как дым. Я бы очень желал бы, чтобы такая цель была сегодня у каждого из нас. Чтобы именно эта цель была у каждого христианина с большой буквы. Всякий раз, когда мы встречаем слово «христианин», оно в Библии всего лишь 3 раза упоминается, в Новом Завете. Оно всякий раз упоминается с большой буквы. Христианин, последователь Иисуса Христа. Человек, который хочет быть похожим на Иисуса Христа. Мне хотелось бы сегодня вечером порассуждать вместе с вами о таком слове, которого абсолютно нет в Библии. Я посмотрел по симфонии, этого слова нет. Но тем не менее, оно присуще нашей жизни, повседневной, практической. Тем не менее, мы употребляем это слово в нашем словарном запасе, оно имеется. Что это за слово? Это слово «настроение». Очень часто мы спрашиваем друг друга, как настроение? Или когда мы видим, что человек опечален, мы говорим, почему у тебя нет настроения? Или когда мы видим, что человек, где-то собралась компания друзей, какое-то общество, все радуются, веселятся, а кто-то сидит такой мрачный, такой не принимает участие в общем веселье, люди говорят, да у него нет настроения. Так или не так, друзья? Да, слово «настроение». Но в Библии нет этого слова. Но есть в Библии места, которые говорят о том, что все-таки и в то время, когда писалось Слово Божие, когда писались книги Священного Писания, было какое-то, видимо, другое слово, которое заменяло именно какое-то, определяло состояние человеческой души. И для меня было таким открытием. Слово «настроение», оно настолько часто я употреблял в своей жизни, что никогда не задумывался над тем, от чего же происходит или какое происхождение этого слова. И вдруг для меня было таким открытием, большим открытием, что слово «настроение» происходит от слова «настраивать». И это слово очень хорошо понимают те, кто когда-либо и как-либо играл на каком-нибудь музыкальном инструменте. Ну, на струнном, например, на гитаре или на балалайке. Если кому-то из вас приходилось играть, то вы хорошо понимаете, о чем идет речь. Что на этих музыкальных инструментах просто так не сыграешь. Чтобы играть, нужно, чтобы эти инструменты были настроены. И оказывается, что слово «настроение» происходит от слова «настраивать». Оказывается, что настроение нашей человеческой души точно так же можно настраивать. Оно не зависит хаотически от чего-то. Хотя не так давно в одной церкви я увидел сестру, которую какое-то время не видел долго. И я спросил ее, ну как дела, как твое настроение? Вот именно так и спросил. И она говорит, брат, не спрашивай меня о настроении. Оно сейчас такое, через 5 минут оно другое, через полчаса оно третье, завтра оно вообще непонятно какое. Ты лучше спроси меня о том, какие у меня отношения с Богом. Ты лучше спроси меня о том, как у меня духовная жизнь, как у меня молитва, как у меня чтение Библии, как у меня мое служение Богу. Ты лучше спроси об этом. И очень правильно. Действительно, наше настроение – это очень и очень переменчивая вещь. Очень переменчивая. В начале собрания оно будет, может быть, одно, в конце собрания оно совершенно другое. Когда мы пришли и ждем 40 минут, или час, или полтора часа трамвая, или троллейбус, то у нас уже третье настроение. И когда мы приехали домой, и, может быть, мы проголодались, у нас тоже совсем другое настроение. Или, может быть, мы приехали домой после хорошего собрания, а нас там встретил муж, там отец, брат, жена, совсем не в хорошем настроении, и встретили нас с таким, знаете, воинственным настроением, то меняется у нас настроение. И хотелось бы мне сегодня об этом поговорить. Каким образом мы с вами можем научиться настраивать свое настроение? Настраивать, чтобы оно не менялось, в какую сторону ветер подует, такое настроение. Чтобы оно, насколько возможно, конечно, невозможно всегда иметь стабильное настроение. Мы к этому должны стремиться. Но тем не менее, Библия нам рассказывает о тех примерах, о тех людях, которые научились правильно себя настраивать. Мне хотелось бы об этом порассуждать. И для этого мы прочтем место Священного Писания. Мы прочтем слова человека из Нового Завета. Второе послание Коринфянам, апостола Павла. Это был человек, который научился себя настраивать на очень хорошее, на очень правильное настроение. И давайте посмотрим и поучимся у него, как ему это удавалось. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Мы будем читать 16 стиха до конца 4 главы 2 Коринфянам. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Обратите внимание, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Апостол Павел указал секрет хорошего, правильного, и я даже добавлю, радостного настроения. Мы этого поймем, почему это так. И он указывает рецепт, что секрет этого настроения в том, чтобы смотреть не на видимое, а смотреть на что? На невидимое. Этот пример стал классический для нас, крестьян, когда мы приводим пример апостола Петра, попытавшегося пойти по воде, да? Вы помните этот момент хорошо. И в Евангелии от Матфея очень хорошо описана эта история. Евангелие от Матфея, 14 глава. Евангелие от Матфея, 14 глава. Здесь написано так. 28 стиха мы читаем. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И высыт из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но вместо того, чтобы смотреть, куда? Ему не на невидимое надо было смотреть, потому что Иисус тогда, когда был на земле, он был осязаемым, он был видимым. И ученики писали о том, что Иисус не был в каком-то духе, какой-то призрак или какое-то привидение. Нет, Иисус был в человеческой плоти. Апостол Иоанн, один из учеников Христа, писал о том, что наши глаза видели, наши уши слышали, а наши руки осязали. Они могли дотронуться, они могли пощупать. И апостол Петр, он смотрел на Иисуса Христа, и он шел к Нему, но потом он перевел свой взгляд. Перевел свой взгляд на видимые волны, да? Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Он перевел свой взгляд с Иисуса Христа на бушующее море, на волны. Обратите внимание, апостол Петр учился видеть правильно. И нам с вами надо научиться видеть правильно, чтобы иметь правильное настроение. Это очень важно, правильно видеть. В книге притчи, в 11 главе, книга притчи, 11 глава, стих 30, стих 4, мы читаем такие слова. Притчи. Братья и сестры, я прошу прощения, наверное, у меня неправильно это место выписано, потому что я не вижу этих слов. Но стих такой, звучит он так: кто наблюдает ветер, это Экклесиаста, да? Ага, спасибо. Книга Экклесиаста, после притчи следующая книга. Книга Экклесиаста, 11 глава, стих 4. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Понятен смысл этих слов? Смысл этих слов в том, что те люди, которые слишком придают значение обстоятельствам, которые очень часто смотрят по сторонам, вместо того, чтобы заниматься своим делом, и очень часто вот эти обстоятельства, на которые переводят люди взгляд, они пугают людей, они мешают людям делать то, что они должны делать. И здесь очень ясно Соломон говорит, что кто наблюдает ветер, кто ждет благоприятной погоды или благоприятного времени, а что, если вообще не придет это благоприятное время? А что, если не наступит такой момент, чтобы, ну, как бы нам хотелось? Так что теперь, сидеть сложа руки? Нет. Конечно же, нет. И Библия приводит для нас замечательные примеры того, как некоторые люди, они не наблюдали за ветром, они не смотрели на бушующие волны, они научились смотреть на невидимое, дорогие друзья. Первый пример, который мне хотелось бы привести, это он записан в 4 книге Царств. 4 книга Царств, вы помните, замечательный пророк в Израиле был, пророк Елисей, ученик Илии, пророка Илии. И однажды случилось так, что Елисей, будучи Божьим пророком, постоянно предсказывал израильскому царю, где его ждет засада сирийского войска. Сирийский царь несколько раз предпринял попытки сделать засаду для израильского царя. И всякий раз оказывалось, что израильский царь ехал другой дорогой. И сирийский царь начал советоваться со своими советниками и говорит: да что такое? Неужели среди нас есть шпион, который постоянно докладывает в стан израильтян и говорит им о том, где мы сделали засаду? И тогда один из его приближенных говорит: царь, в Израиле есть пророк, Божий пророк. Это он все наши планы ломает. Надо нейтрализовать, надо убрать этого пророка. И тогда сирийский царь посылает целую армию за пророком, который в этот момент находился в городе Дофаиме. И вот эта армия окружила этот город, и что происходит? 6 глава, 4 книга Царств, 14 стиха. и послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божьего, слуга Елисея, встал и высыл. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга: «Увы, господина мой, что нам делать?» Куда смотрел слуга, дорогие друзья? Он посмотрел на ветер, да, на сильный ветер, который поднялся вокруг этого города. Он увидел эту армию, он увидел эти колесницы. И он сказал: «Увы, это вопль отчаяния. Это возглас отчаяния. Увы, господина мой, что нам делать?» И отвечает ему Елисей: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которых с ними». И молился Елисей и говорит: «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом и колесницами огненными кругом Елисея. Обратите внимание, что Божье войско, оно было рядом, оно присутствовало в этот момент, но оно было невидимым. И разница между слугой Елисея и Елисеем была в том, что слуга еще не научился смотреть на невидимое. Он не научился смотреть на то, что вечное, невидимое. Он не научился смотреть на живого Бога. Он увидел обстоятельства. Он, подобно Петру, посмотрел на эти бушующие волны, и он испугался. Но Елисей уже научился смотреть правильно. И он молился Богу, чтобы Бог открыл ему глаза. Дорогие друзья, мы также нуждаемся в такой молитве. Мы также нуждаемся в том, чтобы Бог нам постоянно открывал глаза на это невидимое. Чтобы Бог направлял наше сердце к невидимому. Чтобы наши ценности были духовные ценности. Чтобы наши привязанности сердечные, это были вечные, непроходящие ценности, которые дает нам Бог в Иисусе Христе. Христос говорил в Нагорной проповеди: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина уничтожают эти сокровища. Но богатейте в Бога. Собирайте себе такие сокровища, которые вор не может украть, которые моль не съест, которые ржавчина не уничтожит. Это духовное сокровище богатства нашей души. Это духовное сокровище Божьего Слова. Это духовное сокровище, которое мы получаем через молитву, через общение. Это сокровища, которые помогают нам преображаться и быть похожими на Иисуса Христа. Урок, который Иисус Христос преподал Петру, он не прошел даром, дорогие друзья. Петр, хотя и был такой немножко упрямый ученик, хотя он и был очень пылкий и горячий, и хотя многое он делал с поспешностью, и хотя многое он делал не обдумывая, в конце концов, этого человека Бог научил смотреть на невидимое. И посмотрите, как он пишет в своем первом послании. Первое послание апостола Петра, первая глава. Первое послание апостола Петра, первая глава. Смотрите, как он пишет верующим для их ободрения и подкрепления. Первая глава, 7 и 8 стихи. Даже 6 можно прочесть. «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, в похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видевши, любите, и которого доселе не видя, но, веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной». Обратите внимание, не видя Иисуса Христа, вы любите Его, вы верите в Него. Конечно, у кого-то может появиться вопрос: но зачем так? Почему такое условие? Ну почему бы Богу просто? Неужели ему так трудно взять и явиться всем нам, людям, всему миру? Вот люди, пожалуйста, вот я есть такой, верьте в меня. Ну неужели это так трудно для него? И совсем недавно такой вопрос задал один молодой человек. И в беседе с ним я дал ему такой ответ. Я говорю, скажи, пожалуйста, если бы Бог сейчас так сделал, ты бы поверил в Него? Он говорит, конечно же, как тут не поверить? Перед господином фактом шапку надо снимать, да, дорогие друзья? Когда факт налицо, деваться некуда, надо верить. Ну вот именно, что надо верить. Вот именно, что вот эта вера, она будет уже по принуждению. Вот именно, что эта вера, она не будет исходить от вашего сердца. Поэтому Бог никого не хочет заставить поверить в Него. Богу не нужны люди, которых заставили верить в Него. Он желает, чтобы наша вера была добровольным шагом. Чтобы наша вера была нашим добровольным решением. Чтобы это исходило от сердца. Чтобы это исходило от всей души. И поэтому апостол Петр писал, «Которого не видевши любите». И которого доселе не видя, радуйтесь радостью. Вы обратите внимание, кому писал апостол Петр. Он писал людям рассеянным, пишет в начале послания апостол Петр. Почему эти люди рассеялись? Почему эти люди покинули нажитые места? Представьте себе, сегодня вам предлагают оставить вашу квартиру или ваш дом, даже не предлагают, извините, я неправильно выразился, а заставляют это сделать. Христиан первых веков их заставляли покинуть нажитые места, нажитые дома, нажитое добро. Все было оставлено. Почему? Они вынуждены были рассеяться, потому что были сильные гонения. И вот этим людям, которые многое потеряли в своей жизни, Петр говорит, веруя в Него, вы радуетесь. Как же так? Откуда этой радости взяться? Это могут быть ненормальные люди, когда они радуются тому, что у них ничего нет. Нет, друзья, эти люди, они научились смотреть на невидимое. Они не смотрели на это видимое, которое временное, которое проходящее, которое проходит. Они научились смотреть на невидимое, и поэтому они радовались. Поэтому в их сердцах была настоящая радость. Не подогретая, не искусственная, не надуманная. А настоящая радость – сознание того, что мы дети Божьи, что наши сокровища на небесах, что впереди вечность, встреча с Богом, встреча с тем, кого мы любили и кого мы любим. Точно так же автор послания к евреям, евреям, 10 глава, мы читаем с 33 стиха, написано так, с 32, Евреям 10 глава, с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали». Обратите внимание, автор этого послания, он находился в заключении, в тюрьме. «И расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее». Кто из вас читал книгу «Куда идешь» Генриха Сенкевича? Вы, наверное, помните то время, когда император Нерон воздвиг гонения на христиан. И там было поставлено одно условие. Если кто-то из людей укажет на дом, где живут христиане, этих христиан убивали, этих христиан арестовывали, садили в тюрьму, а имущество этого человека доставалось тому, кто что, указал на них. И вот здесь написано, что расхищение вашего имения вы приняли с радостью. Да что это за люди ненормальные такие? Все добро потеряно. Я вам рассказывал, как Александр Николаевич Рахуба побывал вот там, недалеко от тех мест, где идет сейчас война, недалеко от Чечни. И вместе с братьями, с миссией, они посетили госпиталь, где лежали раненые российские солдаты, молодые ребята. Они посетили лагерь беженцев. И в одном лагере была одна женщина, чеченка, которая рассказывала о себе свое свидетельство. Она долгое время была вынуждена скрываться от этих бомбезок, от этих обстрелов в каком-то подвале. Она и еще там несколько человек находились. У них не было пищи, у них не было воды, и они вынуждены были пить воду с отопления, с батареи они брали эту ржавую воду, чтобы как-то продержаться. И вот там, в этом подвале, каким-то образом, в руки этой женщины попала Библия, которую они читали, и в которую она всем сердцем приняла. И когда этот кошмар уже прошел, и когда она оказалась уже в безопасности, в лагере для беженцев, и рассказывала свою историю, она все потеряла. Я не знаю, как насчет ее близких, родных, но имущество она все потеряла. И, видя сочувствующие лица людей, которые слышали ее рассказ, она сказала: послушайте, давайте не будем говорить о том, что я потеряла. Давайте говорить о том, что я нашла, что я приобрела. Дорогие друзья, видимое временно, невидимое вечно. Конечно, бывает очень трудно смотреть на невидимое. Так хочется смотреть на видимое. Так хочется иногда молодым девушкам посмотреть в зеркало на это видимое. И некоторые из них, возможно, глядя на это видимое, приходят в отчаяние. Потому что тут за рядом они смотрят на фотографии, модные журналы. Они видят, что их красота совершенно не соответствует этой красоте, которую этот мир навязывает и предлагает. И очень часто от этого бывает уныние и плохое настроение, не так ли? Может быть, кто-то, глядя в зеркало, обнаружил седину у себя на висках, и тоже от этого, возможно, нет настроения, года идут впереди. Хорошо, если мы знаем, что впереди. Хорошо, если мы христиане, убежденные, верующие. Мы знаем, что впереди блаженная вечность. Как-то нашу церковь посетил автор и исполнитель христианских песен Зиновий Дзулай. Вместе со своими сыновьями он провел целое служение, они пели свои песни. И одна из этих песен была такая, там такие слова были: «Ах, седина, жаль, что видна, я так мало потрудился для Христа». И когда он исполнил эту песню, кто-то вот здесь, вот впереди, кто-то из пожилых сестер так громко воскликнул: «Так надо было трудиться!» Дорогие друзья, да, надо было трудиться, чтобы не сожалеть о прожитых годах. Надо было жить для Бога. Надо было действительно смотреть на это невидимое и жить невидимыми ценностями, непроходящими. Все то, что видимо, оно временно. Так говорит нам Слово Божие. И автор 115-го псалма напоминает сегодня нам такие слова. 15-го псалма. Книга Псалтырь, 15-й псалом, стих 8. Написано так: «Всегда видел я пред собою» кого? Господа. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Вот где источник хорошего настроения. Всегда видел пред собою Господа. Автор послания к евреям, 12 главе, с первого стиха мы прочитаем: «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, чтобы вам не ослабеть душами вашими, дорогие друзья, взирая на начальника и совершителя веры. И заканчивая мою проповедь, мне бы хотелось прочитать вам слова одной из песен, которую мы поем, ну, почему-то не поем, но она есть в сборнике духовных песен. Я прочту слова. «О странник, к небу ты на пути, глаз не своди с Иисуса, рукой любви будет он вести, глаз не своди с Иисуса, глаз не своди с Иисуса, глаз не своди с Иисуса, ночью и днем будет он воздем, глаз не своди с Иисуса, когда приблизится грех к тебе, глаз не своди с Иисуса, стремись вперед по святой тропе, глаз не своди с Иисуса, не видишь света ли пред собой, глаз не своди с Иисуса, он сам сказал, буду я с тобой, глаз не своди с Иисуса, долиной смерти, когда пойдешь, глаз не своди с Иисуса, с ним радость вечную ты войдешь, глаз не своди с Иисуса. Аминь. Будем молиться, будем благодарить Господа.
В четверг у нас будет праздник Вознесения Господа Иисуса Христа в 9 и 18. Внимательно слушайте, потому что я уже имел звонки сегодня, спрашивали во сколько, 18 или 18, рабочий день, 18 часов. Суббота у нас в 17 часов, воскресенье 9:17, как всегда. Понедельник для братьев, проповедников, служителей, 18 часов вечера служения. Кто прошел занятие по подготовке к крещению, подойдите к Евгению Георгиевичу, запишитесь. Он еще есть тут? Есть, да? Кто раньше прошел занятие, кто желает принимать крещение, на беседу с братьями. Теперь, братья и сестры, есть ряд просьб у нас и объявлений дополнительных. Каждое воскресенье в 12 часов дня в колледже проходит воскресная школа для взрослых. И там сейчас смотрят и слушают лекции Вилкерсона на тему «Основания веры». Это очень хорошие лекции «Основания веры». Разъяснение, на чем строится вера. 12 часов по воскресеньям, 12 часов дня в библейском колледже. Это проходит в библейском колледже. Просьба к родителям, дети, которые ходят в воскресную школу, группа 6-7 лет, подойти после собрания в воскресный класс. Во вторник в 18:30 также будет встреча семейных пар. Они тоже слушают лекции, беседуют, общаются до 15 лет семейного стажа. 18:30 вторник. Просьба после служения подойти ко мне Спасеевна Екатерина Григорьевна Яцук, Лидия Сергеевна и Калиниченко Марина. Также такие просьбы. Брат наш строит дом, он просто нуждается в подсобных рабочих. Нужны подсобные рабочие на стройку. Я не знаю, где Виталий? Виталий, ты берешь на работу или просто помощь так нужна? Кто как поможет, да? Кто как сможет. Хорошо. И еще, братья и сестры, вы знаете, что церковь, которая в Спутнике собрания проводит, они нуждаются, они имеют лагерь христианский, где будут дети проводить летом лагеря детские, христианские. Они нуждаются в рабочих. На все лето просят, нужно 5 поваров. Кто желает там через день работать или по неделям, неделю возвращаться в Запорожье, или через день и там отдыхать, это потом решите. Кто желает на все лето, на такую работу срочно нужно. Нужны плотники, нужны разнорабочие, оплата, все там будет потом уговорено. Надо срочно, подойдите к Александру Федоровичу, он у нас там работает с ними, и там работал уже, знает. Подойдите к нему и эти вопросы откликнитесь, потому что ответственные там просят постоянно нас об этом, помочь им. Это на берегу Азовского моря, питание бесплатно, там и зарплата будет за работу, поэтому повара нужны, дипломированные, чтобы были санитарные книжки, потому что санстанция должна проверять. После служения молодежное общение сегодня. Братья и сестры, будем приветствовать друг друга и смир. Хотите покаяться, да? А вы пройдите вперед. Братья и сестры, остановимся. Есть желающие сегодня покаяться. Может быть, еще кто желает сегодня покаяться, обратиться к Господу? Как тебя зовут? Сережа, помолимся. Наш Отец Небесный, великий и вечный Бог, как много на земле грешников, которые еще не думали о своей вечности, о спасении, о примирении с Тобою. Но Ты видишь Сережу, который уже осознал необходимость покаяния, который осознал необходимость примирения с Тобою. Ты по его вере, по просьбе его, прости грехи его, Господи, он раскаивается, и Ты дай ему новую жизнь. Да, чтобы он увидел необходимость этой новой жизни в Иисусе Христе, чтобы он увидел необходимость познания Господа Иисуса Христа. Боже наш, мы предаем в руки Твои его. Дай, чтобы он не только сделал первый шаг, но и последующие шаги, чтобы он возрастал в вере, чтобы он принял крещение по вере, чтобы он служил Тебе, познавая волю Твою. Помоги ему в этом. За все благодарим Тебя, Господь наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Братья и сестры, споем Сереже приветствие, приветственный псалом.